Да, сейчас в более свободной форме мы попробуем обсудить вопрос, если он у вас есть. Вот уже звучал ваш вопрос просто.
Не, мы его озвучим, да?
Да, конечно.
Я задала такой вопрос. Вот на сегодняшний день такая тенденция проявляется. Работаю в Вальдорфской школе 1060. Наши выпускники достаточно успешные ребята. Они заканчивают очень хорошо, пишут государственный экзамен и поступают в вузы. Почти стопроцентное поступление. Сейчас это не проблема. И мы обратили внимание, что наши ребята через год, даже меньше, вот первая сессия, вторая сессия, ребята бросают свои высшие учебные заведения, которых мечтали, куда хотели поступить, к этому готовились, и говорят, нам скучно. Нам учиться в этом вузе скучно, мы хотим найти себя. И я спросила Володю, это тенденция современности или это, как говорят некоторые мои коллеги, вот мы так долго развлекаем наших детей в школе в Вальдорфской, что придя в условия, где от них что-то требуют, они не хотят этим условиям подчиняться. Вот такой вопрос.
Здесь есть вот несколько моментов в этом вопросе. Ну, в силу того, что я тоже работаю в высшем учебном заведении уже больше 25 лет, то, соответственно, конечно, есть собственные представления на этот счет. Плюс в нашей школе уже было 10 выпусков. Ну и, конечно, опять же, мы тоже внимательно следим за судьбой наших выпускников. И, на мой взгляд, здесь как бы несколько моментов встречается вот в этой ситуации, о которой сейчас было сказано. Во-первых, действительно, в этом мы, с одной стороны, можем с вами увидеть некую тенденцию современности. Когда я говорил об отроках, о том, что люди сами хотят определять свою судьбу, то понятно, что вот это стремление подростков, молодых людей самим определять свою судьбу, по идее, в идеале, да, в социальной жизни оно должно находить те формы, где бы их стремление себя осуществить выражалось бы вот таким здоровым образом. Но, во-первых, наше традиционное образование, оно идет из тех времен, из времен отрочества. Я не случайно использовал понятие средневековое, потому что, несмотря на всю вот эту внешнюю мишуру, которой сейчас обставлено наше современное образование, несмотря на то, что вот на нашу традиционную школу сейчас навешаны многочисленные гаджеты, компьютеры, интерактивные доски и так далее, но ведь если на египетскую мумию одеть современную одежду, дать айфон и прочее, он не станет современным человеком. И точно так же вот та форма традиционного образования, которая сформировалась еще в средние века и которая была построена на принципе именно отрочества, то есть когда судьбу подростка, молодого человека определяли взрослые люди, то понятно, что сейчас это вступает в очень резкое противоречие с тем, что происходит внутри подростков и молодых людей. Ну, наше высшее образование на самом деле, к сожалению, очень часто является продолжением вот этого средневекового школярства. Когда на втором курсе ко мне приходят студенты, ну и я вынужден делать некие такие шокирующие вещи для того, чтобы они немножко пробудились. То есть я не делаю чего-то экстраординарного, но я делаю то, что заставляет их пробудиться в области мышления. И судя по реакции многих из них, для них это шокирующее переживание. Вплоть до того, что иногда слезы появляются и прочее, я не делаю никаких садистских вещей, да, чтобы это понималось правильно. Но попытка обратиться к сознанию, к мышлению, действительно у многих из них вызывает состояние некого внутреннего шока. Вплоть до того, что когда я спрашиваю потом, а что вы хотите вообще от моих лекций, какие у здесь проблемы, многие из них произносят, что они не знают, что записывать. И звучит просьба, чтобы я диктовал. И понятно, что когда люди в 19-20 лет обращаются с такой просьбой, это продолжение того школярства средневекового, которое, к сожалению, присутствует в нашей школе. И то, что они просят от меня, это означает, что, к сожалению, на многих лекциях других преподавателей они делают именно это. Они просто записывают то, что им диктуют. И понятно, что это уровень на самом деле 3-4 класса писать под диктовку то, что дает учитель. И многие из них застряли вот в том состоянии 3-4 класса, когда это было уместно. Но дальше это уже, ну, как бы, момент той инфантильности, о которой мы с вами говорили. Поэтому для одних студентов эта, к сожалению, ситуация является привычной, продолжением школьной ситуации, и они, может быть, внутренне чувствуя, что они попали не туда, не в тот вуз, у них не хватает способностей это увидеть, и не хватает воли сделать шаг, чтобы это высшее учебное заведение покинуть. Что скажет мама, что подумают и прочее, прочее. Потому что в середине 90-х годов, в 96-97 году, у нас в стране было такое масштабное социологическое исследование нашими ведущими социологами, которое было проведено в самых престижных вузах нашей страны. И в Москве, и в других городах. Там, в Новосибирске, в Екатеринбурге и так далее. В крупных городах, в престижных вузах было проведено социологическое обследование первокурсников. И выяснилось, что 50% из них вообще не понимают, куда они попали. То есть то, как описывается их переживание, это вопрос, это когда человек в полном беспамятстве куда-то попал. Да? И он даже на первом курсе вообще не понимает, что это за специальность, что это за вуз, кем я буду дальше работать, сколько я буду получать и прочее. И вот люди, да, 50% в престижных вузах, это значит, что люди туда вроде бы стремились, и от них что-то требовалось, да, какая-то предварительная подготовка и прочее, они не понимают, куда они попали. И это одна ситуация. Вторая ситуация состоит в том, и мы очень глубоко сожалеем об этом в нашей школе, что все-таки не случайно классическая вальдорфская школа, она 12-летняя. И вот то, что должно было произойти, в том числе и для вальдорфских выпускников, на 12-м году, вот этот момент осознания, вы знаете, еще на Западе там есть, в Германии еще 13-й класс абитур, да, в других странах его нет, или, по крайней мере, немалое количество выпускников берут еще год. Вот у нас сейчас в школе девочка из Германии, не из вальдорфской школы. Она русская, она ходила в нашу вальдорфскую группу детсадовскую, потом с мамой они уехали в Германию. Она там училась в гимназии языковой, достаточно престижной, там разным языкам учили. И вот она взяла год перед поступлением в университет, чтобы пройти практику в школе и понять, вообще это ее или не ее выбор. И вот эта вещь, она достаточно широко практикуется на Западе. У нас потеря года, это вообще считается как некая катастрофа. Особенно для мальчиков, понятно почему. И так далее. То есть вот 12 класс, он действительно, ну как бы, является в вальдорфской школе неким таким завершающим жестом, который помогает более осознанно сделать свой выбор. Поэтому у них очень часто это происходит на первом курсе. Когда они поступают, и несмотря на то, что вроде бы и было желание, хотение попасть в этот вуз, но все-таки вот момент такой зрелости, он подходит к 19 годам, не случайно. Когда мы смотрим на, вот там есть книга Леви Худа как раз лежит, «Кризисы жизни, шансы жизни», то 19 год – это не случайный год в жизни человека. Ну, это то, что еще вот называется так называемый «лунный узел». Это означает, что, там, строго говоря, это не ровно 19, там 18 лет, 7 месяцев и так далее, да? 230 чем-то там, не, я уже, ну, не важно, да? Там можно потом уточнить. В этот момент расположение Луны точно такое же, как это было в момент рождения человека. И если мы говорим о космических ритмах, то очень важно, что подобно тому, как ребенок в момент рождения входит в земную жизнь, и перед ним что-то открывается, вот точно так же в возрасте 18-19 лет у каждого человека в его судьбе что-то приоткрывается. То, что мы называем призванием. И если вы почитаете биографии многих людей, очень многие важные выборы жизненные происходят как раз именно в этот момент. Ну, так как наши дети, может быть, более чуткие, потому что мы все-таки какие-то усилия прикладываем, чтобы эта чуткость присутствовала, они это слышат, и плюс у них все-таки хватает воли и мужества, а это определенного рода мужество, да, поступил, все рады вокруг, и родители, и ты вроде бы, и прочее. И для того, чтобы уйти, вообще требуется определенное мужество. А мужество – это качество воли, не интеллекта. Поэтому, соответственно, человек может сделать этот выбор и покинуть. И еще одно важное обстоятельство. Если говорить откровенно, если бы я тоже закончил вальдорфскую школу, у меня тоже было должное мужество, я бы тоже свой вуз покинул бы очень быстро, я бы даже в него не поступил. Потому что уже на этапе вступительных экзаменов, когда я поступал, у меня уже возникло глубокое разочарование. И оно только усиливалось по мере прохождения разных курсов. И вопрос, для чего я здесь присутствую, он постоянно, ну, был в моей душе, да, когда я учился. И это только вот некое такое везение и судьба, что в моей жизни были люди, которые были параллельно вот этому формальному образованию, у которых я мог учиться. И поэтому сейчас то, что наши дети не из-за того, что они избалованы, а если мы действительно в них воспитывали определенное стремление к самостоятельному мышлению, к сожалению, у многих преподавателей в ВУЗе они не находят признания вот этой способности. И там присутствует школярство. И это вот такое душевно-духовное убийство, которое вот, ну, нормальный человек, у него просто возникает протест против этой формы. И наши выпускники начинают дискутировать, да, они попадают в разряд не очень хороших, преследуемых студентов, я знаю, да, именно по той простой причине, что он начинает задавать вопросы и начинает проявлять свои собственные суждения. И, конечно, это вопрос. Есть ли смысл оставаться в этом вузе, если все так и дальше будет продолжаться? Или находить другие формы образования себя как человека, который на самом деле в этом мире существует? Поэтому сейчас, вот буквально месяц назад, даже чуть меньше, в Ярославле была конференция вальдорфских учителей, и мы точно такой же вопрос обсуждали, когда один психолог, женщина из Самары, на исследование, которое я как раз здесь ссылаюсь, вот она там исследовала моральные суждения вальдорфских учеников, и они там выгодно отличаются от суждений учеников традиционной школы и одной из частных школ. Вот, она как раз тоже об этом говорила, что сейчас в ее окружении появляется все больше молодых людей, не только вальдорфских, да, которые находят иные способы получения образования, особенно те, у которых есть деньги. Потому что вот действительно вот этот, наличие этого диплома сейчас, вы знаете, да, оно, ну, все в меньшей степени ценится в мире. Почему сейчас все вот эти разговоры о ключевых компетентностях, о том, что их нужно развивать в школе и прочее, потому что, ну, с этими способностями просто катастрофа. Есть дипломы, а есть способности, они сейчас не совпадают. И поэтому вот в этом смысле, конечно, то, что сейчас популярны всякие семинары, иные формы обучения взрослых людей, да, это как раз вот некая альтернатива такому классическому образованию, которое у нас по-прежнему еще господствует, как профессиональное образование, которое, конечно, не удовлетворяет как наших выпускников, просто у нас это в более острой форме протекает, да, может быть, резче, отчетливее, чем у выпускников других школ. Сейчас во многих вузах на дневном отделении уже на втором курсе, а уж не говоря о третьем-четвертом, студентов почти нет. Они все где-то или работают. И это не только финансовая ситуация, это просто как бы такой жест, который говорит о том, что нам здесь делать нечего. Да, диплом нам нужен, и мы на сессию появляться будем, но в это время я знаю, чем мне заняться. И это вот реальность, с которой уже практически многие вузы смиряются, и это форма обучения, которую уже трудно назвать очной, потому что по факту она как заочная. Ну, понятно, что юноши не уходят потому, на заочную, потому что просто вопрос армии. Ну, девушки, может быть, по каким-то другим причинам, но это вот такой факт, с которым сейчас встречаешься, вот те, скажем, обстоятельства, которые я сейчас могу видеть. И, конечно, вот такое продолжение именно вальдорфского способа образования в профессиональной сфере в нашей стране, это, конечно, очень важная такая задача. Но у нас она связана с большими трудностями, чтобы получить лицензию, аккредитацию именно на высшее образование, потому что поэтому у нас сейчас фактически нет этого образования высшего, скажем, вальдорфского, да? На Западе есть, у нас, к сожалению, нет. Еще, может быть, если есть вопросы. Или, может быть, мысли у кого-то тоже на этот счет, наблюдения свои.
Я бы хотела бы вопрос задать о том, какие можно детям предложить пробуждающие переживания, начиная с 14 лет. И, ну, либо они сами себя самопробуждают, могут.
Значит, это в большей степени уже относится вот к третьей нашей лекции, потому что не случайно там стоит слово «мышление», потому что это главная сфера, в которой мы должны работать. Именно оттуда, исходя из пробуждения сил мышления, мы потом выходим на то, что имеет отношение к воле и чувствам. Но вот это уже вопрос третьей лекции, где мы более подробно будем на это смотреть. Еще, пожалуйста, если есть вопросы. Можно мысли какие-то, вот свои наблюдения, да, потому что это тоже очень важно, когда люди говорят из опыта. Тут, может быть, пока вопросы зреют, тоже могу сказать, что и, естественно, помимо вальдорфских выпускников, потому что мы не имеем права все лавры приписывать себе, да, с точки зрения того, что вот только мы способствуем пробуждению мышления, потому что на самом деле, к счастью, даже при отсутствии вальдорфских школ есть главный пробудитель – это сама жизнь. И то, что есть школа жизни – это не некая метафора, это реальность, ну, по крайней мере, в судьбах отдельных людей. И вот на своем институте я тоже встречаю молодых людей, и юношей, и девушек, у которых есть вот это совершенно четко выраженное стремление к тем качествам, о которых мы с вами сейчас говорим. И это очень отрадно, это радует, что есть вот такие молодые люди, их не так много. И я сейчас говорю не с точки зрения формальных там отличников и прочее, я говорю именно с точки зрения вот тех качеств, о которых мы говорили. То есть стремление к зрелости, к ответственности, пробужденности, к собственному мышлению и так далее. И они проявляются очень явно вот на четвертом, пятом курсе, так как я работаю с магистрами и аспирантами, и поэтому вот там те формы работы с мышлением, которые я использую в наших старших классах, я могу использовать и вот с этими студентами. Понятно, что возраст немножко разнесен все-таки, да? У нас это 16, 17, 18 лет, ученики 9, 10, 11 класс. Там это все-таки уже те, кто перешли рубеж 20 лет. Но, тем не менее, вот возможно с этими людьми работать в этой форме. И замечательно, что молодые люди, они живут с вопросами, они ищущие люди, да? Они ищут в разных направлениях, и в восточных практиках, и в разных религиях, и так далее. Это ищущие люди, и поэтому вот очень важно, чтобы тоже у них происходила какая-то встреча. И то, о чем мы с вами сейчас говорим, для них является узнаваемым. Потому что это они несут в себе как некий импульс, как стремление. И то, о чем мы говорим, ими легко узнается, и с ними действительно очень хорошо и здорово работать. Таким нешколярским способом, ну, школярским я вообще не работаю, но тем не менее, вот на втором курсе очень много школярства приходится преодолевать. Но вот более старшим курсом там уже все-таки остаются люди, в которых еще присутствуют иные качества.
Ну, как бы просьба, если возможно, я лично слышу уже много раз, каких-то там тайных методов, нешколярских.
Да нет, не тайных.
Просто еще ни разу не прозвучало, хотя бы приблизительно понять вообще, о чем идет речь. Как это происходит, ну как пример, может быть.
потому что, если честно, я, например, не знаю.
Ну, на самом деле, часть этих методов, они, я уже сказал, что здесь нет никакой тайны, потому что, во-первых, об этих методах выработки мышления писал в своих книгах Рудольф Штайнер, да, и там есть очень важные четкие указания, как человек может с этим работать, да, да, вполне конкретных указаний. И это вполне применимо уже на уровне старших классов и на уровне, естественно, вот работы с юношами и девушками, которые получают профессиональное образование. Есть книги Кюлевинда, да, вот они в том числе, насколько я знаю, там тоже лежат, такая серенькая книжечка, сейчас, к сожалению, название. Да, да, не только не чувств. Нет, не та серая. Мы сейчас как студенты разговариваем, да, по какому учебнику учиться, там, по красному, по зеленому, по синему. Нет, нет, это не та книга. Я ее только сейчас видел, прошу, может быть, просто это. И, соответственно, вот на третьей лекции я действительно могу уже более конкретно сказать, вот что можно, например, использовать, потому что на самом деле здесь действительно нет чего-то экстраординарного. И с одной стороны, с другой стороны, почему я вот так легко не рассказываю об этом, потому что это определенного рода путь, который связан с контекстом, ну, конкретной группы, которая работает. То есть вот или это школьники 9, 10, 11 класса, или это студенческая группа, там магистры или аспиранты, или это мы работаем с нашими учителями, наши коллеги, то это совершенно как бы разные возможности, которые можно использовать. Ну, если есть необходимость, то я могу, конечно, может быть, в этот раз действительно чуть подробнее, раз у нас есть целая лекция, есть третья, да, и мы будем говорить о мышлении, тогда можно было бы остановиться, ну, с чего можно начать, что я, например, делаю даже на втором курсе и так далее, и так далее.
Даже со школы.
Да, со школы, конечно, можно об этом сказать. При том, что я еще раз говорю, на самом деле здесь, вот в большинстве случаев, то, с чего мы начинаем, здесь нет ничего экстраординарного, это делает любой думающий и мыслящий учитель, который стремится в детях пробудить вот эту самостоятельную мысль. Они были и в царские времена, они были в советские времена и так далее. Это делает любой хороший учитель.
А вот когда вы сейчас говорили о группе вот таких инициативных ребят, но более старшего возраста, говорили в том числе о школе жизни, да, пробуждающего значение вот школы жизни. А у них это связано было с их собственным вот прохождением школы уже после где-то лет 18 этой жизни? Или, если вы знаете, как-то складывались их жизни вообще там в семьях или что-то? То есть школа жизни, она же предполагает какие-то события, в которые попадают люди, и он проживает.
К сожалению, у меня не было такой возможности, чтобы, например, очень глубоко знать биографию каждого из них. Да? Я знаю только некоторых. Ну, с теми, у кого у нас еще были личные беседы вот, по поводу того, их отклика и прочее. Поэтому вот действительно это очень по-разному происходило. И диапазон того, что может в человеке пробуждать вот эти новые качества, новые способности, вот это самостоятельное мышление, он очень различен. Начиная от того, что кто-то мог использовать какие-то восточные практики, да, там медитативные, трансовые и так далее, в человеке что-то открывалось, и это способствовало тому, что он начинал двигаться в этом направлении, заканчивая приборами, да, может быть, не все слышали, да, которые, например, влияют на активность головного мозга. И за $1000 вы можете купить этот прибор, программку к нему, и там написано, там есть разные программы, да, одни программы, которые у вас будут одни переживания и качества вызывать, связанные с воображением. Там, ну вот, на Востоке чакры открывают одним способом, а это вот с помощью приборов. И действительно у людей что-то открывается, потому что идет воздействие на головной мозг. Здесь вопрос стоит в том, насколько все эти вещи здоровы, какие там последствия. Да? Ну просто вот у меня в группе были два студента, которые совершенно различным путем пришли к тому, что у них открылись некие новые способности. Да? Вот то, о чем мы тоже чуть подробнее еще будем говорить на третьей лекции, потому что мышление – это не конечная наша способность. Это только некая ступенька к тому, чтобы у человека открывались новые способности. Но эту ступеньку необходимо проходить в современных условиях, в которых мы с вами живем. И вот, соответственно, люди шли совершенно разными путями, один восточным, другой западным, да, как вот с использованием техники, и тем не менее они в одном упражнении пришли к одному и тому же результату. Причем оба практически одновременно и одинаково описывали тот опыт, который они внутренне получили. И понятно, что это вот как раз индивидуальный путь. Вот один таким путем шел, другой таким и прочее, прочее. Как они дальше будут идти, это вопрос тоже такой открытый. Еще, может быть, если есть вопросы. Может быть, что-то тоже нужно пояснить, какую-то мысль, какую-то идею. Хорошо. В силу того, что эта часть она является открытой, если у нас сейчас нет вопросов, то мы, естественно, можем остановиться до завтрашнего дня, да, потому что вот нет необходимости что-то из себя вымучивать. И действительно, если завтра могут вопросы больше, например, возникнуть и так далее, и поэтому мы можем, например, завтра все время использовать, которое у нас запланировано на эту часть. Итак, давайте, если вопросов нет, то тогда мы сегодня остановимся. И еще раз я напомню, что завтра мы посмотрим на вопросы мужского и женского, вот то, как они раскрываются и проявляют себя в третье семилетие, как это может происходить здоровым образом и какого рода проблемы они возникают сейчас в современной эпохе. Хорошо, давайте остановимся тогда.
Спасибо.
Пожалуйста.